Глава 10. Элегия во время комедии. По обычаю времен Франциска I, король, приближенные и все придворные дамы собирались каждую неделю, раза три, по крайней мере, на половине королевы. Тут свободно обсуждались все дневные происшествия, иногда даже с вольностью. В общем разговоре заводились частные беседы, и в этой труппе богинь, говорил Брантон, каждый сановник и придворный занимался той, которая ему больше нравилась. Часто тут бывали также балы или спектакли. На подобное это собрание приглашен был друг наш Габриэль, и против обыкновения нарядился и надушился, чтобы показаться пригляднее той, которая ему больше нравилась, говоря словами Брантома. Впрочем, радость Габриэля смешивалась с беспокойством. Несколько неясных и неприятно звучавших слов, произнесенных около него о скором замужестве Дианы, сильно смущали его. В восторге, произведенном встрече с Дианой, и уверенности, что в ее взорах читалась прежняя нежность, он почти забыл про письмо кардинала Лотарингского, заставившего его так поспешно удалиться из армии. Но эти слова, носившиеся в воздухе, эти имена Дианы де Кастро и Франциска Монмаранси, произносимые вместе так явственно, возвратили ему память. Неужели Диана согласится на этот гнусный брак? Неужели она любит этого Франциска? Его мучило сомнение, которого, может быть, не в состоянии будет совершенно изгладить вечернее свидание. Вследствие этого Габриэль решился расспросить обо всем Мартенгерра, который успел уже завести не одно знакомство и в качестве конюшева должен был знать гораздо более господина. Давно замечен закон акустики, что слухи всех родов гораздо лучше отдаются внизу, и что лучшее эхо среди слуг. Такое намерение пришло виконту Дексме тем более кстати, что Мартенгер со своей стороны также решился порасспросить своего господина, потому что заметил его расстройство. А между тем, по его мнению, он не имел права скрывать свои действия или чувства от такого верного слуги и вдобавок спасителя. Из этого обоюдного решения и последовавшего затем разговора оказалось для Габриэля, что Диана де Кастро не любит Франциска Монмаранси, а для Мартенгера, что Габриэль любит Диану де Кастро. Этот двойственный вывод произвел такое приятное впечатление на того и на другого, что Габриэль приехал в Лувр часом раньше, а Мартенгер, чтобы оказать честь любимой виконта, тотчас же отправился к придворному портному купить темный камзол и желтые панталоны, заплатил за все наличными деньгами и тут же переоделся в этот костюм, чтобы показать его в тот же вечер в луврской передней, где он должен был ждать своего господина. Поэтому портной весьма удивился, увидев через полчаса Мартенгерра в другом платье. Он сказал ему об этом. Мартенгер отвечал, что вечер показался ему несколько холоден, и потому он решил одеться потеплее. Впрочем, он был так доволен камзолом и панталонами, что пришел просить портного продать или сделать ему еще камзол из того же сукна и того же покроя. Напрасно продавец говорил Мартенгерру, что таким образом будет казаться, будто он ходит все в одном и том же платье, и что гораздо лучше сделать другой костюм, камзол желтый, а панталоны темные, например, потому что это, кажется, были его любимые цвета. Мартенгер не хотел отступать от своей мысли, и портной должен был обещать ему не изменять цвета платья, которое за неимением готового взялся сделать как можно скорее. Но на этот раз Мартенгер просил поверить ему в долг. Он честно расплатился в первый раз. Он был конюшей виконта Дексме, капитана Королевской гвардии. Портной был доверчив, что во все времена составляло историческую черту людей его звания. Он согласился и обещал изготовить платье к завтрашнему дню. Между тем час, в который Габриэль должен был быть у дверей своего рая, прошел, и вместе с многими другими кавалерами и дамами он вошел в комнату королевы. С первого взгляда Габриэль заметил Диану. Она сидела возле дофины, как звали тогда Марию Стюарт. Тотчас подойти к ней было бы слишком смело для новичка и, без сомнения, несколько неблагоразумно. Габриэль решился ждать благоприятной минуты, когда все займутся разговором. В ожидании он завел речь состоявшим возле него молодым человеком, весьма бледным и изнеженным. После короткого разговора о предметах ничтожных, каким он и сам казался, молодой человек спросил Габриэля: «С кем я имею честь говорить, милостивый государь?»
«Я виконт Дексме», — отвечал Габриэль. «Смею обратиться с тем же вопросом», — прибавил он. Молодой человек посмотрел на него удивленно, потом ответил:
«Я Франциск Монмаранси».
Если бы он сказал «я дьявол», то Габриэль отступил бы от него не так быстро и не с таким изумлением. Франциск, не одаренный быстрым соображением, совсем остолбенел, но, не любя работать головой, скоро оставил эту загадку и пошел искать слушателей более благосклонных. Габриэль в бегстве направил стопы свои довольно удачно к Диане де Кастро, но поднявшийся вдруг около короля шум остановил его. Генрих объявил, что, желая окончить день сюрпризом для дам, он устроил в галерее театр, на котором будут играть комедию в пяти действиях в стихах, сочиненную Жаном Антуаном Баиф под названием «Храбрец». Это известие, конечно, принято было с благодарностью и всеобщими восклицаниями. Кавалеры подали руки дамам и повели их в соседний зал, где устроена была сцена. Но Габриэль опоздал подойти к Диане и едва успел занять место вблизи от нее за королевой. Екатерина Медичи заметила его и подозвала к себе.
«Господин Дексме», — сказала она, — «отчего же вас не было сегодня на турнире?»
«Меня удержали поручения, данные мне его величеством», — отвечал Габриэль.
«Тем хуже», — продолжала Екатерина с приятной улыбкой, — «потому что вы, конечно, самый отважный и самый ловкий из наших кавалеров». «Вы вчера заставили покачнуться короля, а это редкость. Я бы имела удовольствие снова быть свидетельницей вашего геройства».
Габриэль поклонился в замешательстве от этих комплиментов, на которые не знал, как отвечать.
«Вы знаете пьесу, которую будут играть?» — продолжала Екатерина с явным расположением в пользу прекрасного робкого юноши.
«Я знаю ее, но по латыни», — отвечал Габриэль. «Потому что это, говорят, подражание сочинению Теренция».
«Вы, кажется, так же сведущи, как и отважны», — сказала королева. «Такой же знаток в литературе, как и в военном деле».
Все это говорилось в полголоса и сопровождалось взглядами, которые были вовсе не суровы. Вероятно, сердце Екатерины было свободно в эту минуту. Но дикий, как Эврипидов и Полит Габриэль, отвечал на все это принужденной миной, нахмурив брови. «Неблагодарный». Эта благосклонность доставила ему не только давно желанное место возле Дианы, но и прелестную ссору, в которой выказалась ревнивая любовь. Действительно, когда начался пролог, привлекший общее внимание на сцену, Екатерина сказала Габриэлю:
«Ступайте, садитесь позади меня между дамами, господин литератор, чтобы в случае нужды я могла воспользоваться вашими сведениями».
Мадам де Кастро выбрала себе место на краю ряда кресел у прохода. Габриэль, поклонившись королеве, скромно взял табурет и, чтобы никого не беспокоить, сел рядом с Дианой. Комедия началась.
Это было, как сказал Габриэль королеве, подражание евнуху Теренция, написанное восьмисложными стихами со всей педантичной наивностью того времени. Мы воздержимся от разбора пьесы. Это было бы анахронизмом, потому что в ту варварскую эпоху еще не были известны ни критики, ни отчеты. Достаточно напомнить, что главное лицо комедии — мнимый храбрец, солдат Фанфарон, которого дурачит и сбивает с толку один негодяй. Но с самого начала пьесы многочисленные приверженцы Гизов увидели в старом смешном рубаке коннетабля Монморанси. А партия Монморанси открывала сходство честолюбия герцога де Гиза в хвастовстве солдата Фанфарона. Поэтому каждая сцена получала значение сатиры, каждая острота казалась намеком. Обе партии смеялись во все горло, указывали друг на друга пальцами, и, сказать правду, в зале разыгрывалась комедия не менее забавная, чем на сцене. Наши влюбленные воспользовались перепалкой противоположных придворных партий и среди криков и смеха весьма гармонично заговорили о любви. Сначала они тихо произнесли свои имена.
«Диана».
«Габриэль?»
«Вы выходите за Франциска Монморанси?»
«Вы, верно, давно уже в милости у королевы?»
«Вы слышали, что она подозвала меня?»
«Вы знаете, что король желает этого брака?»
«Но вы соглашаетесь, Диана?»
«Но вы слушаете Екатерину, Габриэль?»
«Одно слово, только одно», — продолжал Габриэль. «Стало быть, вас занимает еще влияние на меня других? Стало быть, для вас что-нибудь значит, что делается в моем сердце?»
«Это для меня значит то же, — сказала Диана, — что значит для вас то, что делается в моем сердце?»
«Но если так, позвольте мне сказать вам, что вы так же ревнивы, как я, что если вы то же, что я, то вы любите меня без ума».
«Господин Дексме», — сказала Диана, принимая строгий вид. «Господин Дексме, я называюсь мадам де Кастро».
«Но разве вы не овдовели? Разве вы не свободны?»
«Свободна, увы».
«О, Диана, вы вздыхаете. Признайтесь, то детское чувство, которое грело нас в прежние годы, оставило в вас какие-нибудь следы. Признайтесь, Диана, вы еще немного любите меня». «О, не бойтесь, вас не услышат. Они поглощены шутками этого кривляки. Им нечего слушать боли, и они смеются. Вы, Диана, улыбнитесь мне, отвечайте мне. Диана, любите ли вы меня?»
«Тссс! Разве вы не видите, что действие кончилось?» — сказала она с насмешливой, по-детски улыбкой. «Подождите, по крайней мере, когда начнется другое».
Антракт продолжался 10 минут, 10 веков. К счастью, Екатерина, занятая Марией Стюарт, не позвала Габриэля. Он был способен не пойти и пропал бы. Комедия снова началась среди всеобщего смеха и шумных рукоплесканий. «Ну?» — спросил Габриэль.
«Что такое?» — отвечала Диана, притворяясь рассеянной. «А, вы спрашивали меня, кажется, люблю ли я вас. Я сейчас сказала вам, что люблю вас точно так же, как вы меня любите».
«Ах!» — вскричал Габриэль. «Знаете ли вы, Диана, что вы говорите? Знаете ли, как велика моя любовь, с которой вы сравниваете свою так неосторожно?»
«Ну, — сказала притворщица, — если вы хотите, чтобы я это знала, то надо, по крайней мере, сказать мне».
«Слушайте же, Диана, и вы увидите, что на протяжении 6 лет, с тех пор, как мы расстались, каждое мое действие стремилось к тому, чтобы приблизиться к вам. Только приехав в Париж, через месяц после вашего отъезда из Вимутье, узнал я, что вы были здесь, дочь короля и мадам де Валентинуа. Но не звание дочери Франции, а супруги герцога де Кастро испугало меня, и однако же что-то говорило мне, что нужды, старайся приблизиться к ней, прославься, и тогда, услышав твое имя, она будет любить тебя так же, как другие будут бояться. Вот что я думал, Диана». И предался герцогу де Гизу, через которого думал скорее и вернее достичь цели. Действительно, на следующий год я был с ним во время осады у стен Меца и содействовал всеми силами почти безнадежному снятию осады. В Меце, где меня оставили для возобновления укреплений и уничтожения всех несчастий, причиненных 2-месячной осадой, узнал я о взятии Эстена и о смерти герцога де Кастро, вашего мужа. Ему даже не удалось видеть вас после свадьбы. О, я жалел его. Но как я дрался у Ранти? Спросите господина Гиза. Я был также у Абвиля, Динана, Баве, у Шато Камбрези, был везде, где была битва, и могу сказать, что в это царствование не сделалось ничего славного, в чем бы не было и моей маленькой доли. Во время Васильского перемирия приезжаю в Париж. Но вы были еще в монастыре, Диана. И мое невольное спокойствие наскучило мне, когда, к счастью, перемирие кончилось. Герцог де Гиз, желая что-нибудь для меня сделать, предложил мне идти с ним в Италию. Конечно, я согласился. Перейдя зимой через Альпы, мы прошли Милан, взяли Валенцию. Пьяченцы и Пармезон отворили нам ворота, и, пройдя триумфальным маршем через Тоскану и церковную область, мы пришли в Абруццо. Между тем у Гиза не достает ни денег, ни войска. Несмотря на то, он берет Кампли и осаждает Чивителлу. Но войско упало духом, поход неудачен. В Чивителле, Диана, из письма кардинала Лотарингского его брату узнал я о том, что вы выходите за Франциско Монмаранси. Нечего было мне ждать по ту сторону Альп. Гиз сам согласился с этим, и я получил позволение возвратиться во Францию, снабженный его надежной рекомендацией с поручением представить королю отнятые знамена. Но единственная цель моя была видеть вас, Диана, говорить с вами, узнать от вас, добровольно ли вы вступаете в это новое супружество, и, наконец, рассказав вам, как я это сейчас сделал, про битвы, свои 6-летние надежды, спросить у вас то, о чем я вас спрашивал. «Диана, скажите, любите ли вы меня, как я вас люблю?»
«Я также буду отвечать вам рассказом, друг мой», — тотчас отвечала Диана. «Когда я 12-летним ребенком приехала ко двору, после первых минут удивления и любопытства мной овладела скука. Позолоченные цепи этой жизни тяготили меня, и я горько сожалела, Габриэль, о наших лесах и долинах Вимутье и Монгомери. Каждый вечер засыпала я в слезах. Впрочем, король был очень добр ко мне, и я старалась отвечать ему привязанностью, но где была моя свобода? Где была Алоиза? Где были вы, Габриэль? Короля я видела не каждый день. Мадам Валентинуа была со мной холодна и принужденна. Казалось, почти избегала меня, а я... Мне нужна любовь, Габриэль, вы помните? И так я страдала, друг мой, весь этот первый год.
«Бедная, милая Диана», — с чувством сказал Габриэль.
«Итак», — продолжала Диана, — «пока вы сражались, я томилась. Мужчина действует, а женщина ждет, такова ее участь. Но иногда тяжелее ждать, чем действовать. С первого года моего уединения, после смерти герцога де Кастро, оставшись вдовой, я отправилась на время траура в монастырь де Фейдье, и благочестивая, мирная монастырская жизнь мне нравилась гораздо более, чем постоянные придворные интриги и развлечения. Итак, по окончании траура я выпросила у короля позволение остаться в монастыре. Там, по крайней мере, особенно любила меня добрая сестра Моника, напоминавшая мне Алоизу. Я вам говорю ее имя, Габриэль, для того, чтобы вы ее любили. При том же я еще могла мечтать, Габриэль. У меня было время, я имела право мечтать. Я была свободна. И кем наполнялись эти мечты, сколько о прошлом, столько же и о будущем? Вы отгадываете, не правда ли?» Разуверенный, встревоженный Габриэль отвечал только страстным взглядом. К счастью, сцена комедии была самая занимательная. Фанфарона сильно побили, к общему удовольствию Гизов и Монмаранси. Уединение двух влюбленных было бы не так безопасно в пустыне, как здесь. «Прошло 5 лет спокойствия и надежд», — продолжала Диана. «Я пережила беду, смерть Энгерана, отца моей кормилицы. Другое горе не заставило ждать себя. Король вызвал меня из монастыря и объявил, что я назначена Франциску Монмаранси. Я противилась, Габриэль. Я уже не ребенок, который не понимает, что он делает. Я противилась. Но отец умолял меня. Он показал мне, как важен этот брак для его правления. Вы без сомнения забыли меня, Габриэль», — говорил король. «А потом, где вы были? Кто вы?» Короче, король так настаивал, так упрашивал меня. Это было вчера, да, только вчера. Я обещала исполнить его волю, Габриэль, но с условием, что казнь моя будет отсрочена на 3 месяца, чтобы я могла узнать, что стало с вами.
«Наконец вы обещали», — сказал Габриэль бледнее.
«Да. Но я вас не видела 6 лет, друг мой. Я не знала, что в тот же день вас увижу. О, я тотчас почувствовала, что обещание мое ничтожно, что брак этот невозможен, что жизнь моя принадлежит вам. И что если вы еще любите меня, то я всегда вас любила. Но согласитесь, что я не в долгу перед вами, и жизнь ваша не может мне быть ни в чем упреком».
«Но вы ангел, Диана. Все, что не сделал я, чтобы быть вас достойным, ничего не значит».
«Теперь, Габриэль, когда судьба нас сблизила несколько, посмотрим, как велики наши препятствия. Король, честолюбив в отношении своей дочери, де Кастро и Монмаранси очень избаловали его, к несчастью».
«В этом отношении будьте спокойны, Диана. Род, из которого я происхожу, ни в чем не может позавидовать ни де Кастро, ни Монмаранси, и не раз уже соединялся с домом Франции».
«Неужели это правда, Габриэль? Я в восторге от этой новости. Я не знала де Ксме. Там, в Вимутье, я знала вас Габриэлем, и сердце мое не нуждалось в других именах. Я люблю это имя. Если вы думаете, что другое может удовлетворить короля, то все прекрасно, я счастлива. Будьте Дексме, Гизом или Монмаранси, только не называйтесь Монгомери, и все пойдет как нельзя лучше».
«Но почему же мне не быть Монгомери?» — спросил изумленный Габриэль.
«О, Монгомери, наши тамошние соседи, кажется, что-то сделали королю, потому что он очень сердит на них».
«Право?» — спросил Габриэль, едва переводя дыхание. «Но кто кому причинил зло? Монгомери королю или король Монгомери?»
«Отец мой так добр, Габриэль, что не мог быть несправедлив».
«Добр к своей дочери — это да», — сказал Габриэль, — «но для врагов своих...»
«Страшен, может быть», — перебила Диана, — «как вы для врагов Франции и короля. Но что в этом, и что нам за дело до Монгомери?»
«А если бы я был Монгомери, Диана?»
«О, не говорите этого, друг мой».
«Но все же, если бы это так было...»
«Если так, — отвечала Диана, — если бы судьба поставила меня в такое положение между моим отцом и вами, я бросилась бы к ногам оскорбленного, кто бы он ни был, умоляла бы, просила бы так, что для меня отец мой простил бы вас, или вы простили бы для меня моего отца».
«И голос ваш так могуществен, Диана, что, конечно, оскорбленный исполнил бы вашу просьбу, хотя бы это кровное оскорбление могло быть смыто только кровью».
«Вы пугаете меня, Габриэль. Согласитесь, что испытание это слишком продолжительно. Ведь это только испытание, не правда ли?»
«Да, Диана, это только испытание. Бог не допустит, чтобы оно было иначе», — прошептал он как бы про себя.
«Нет, и не может быть ненависти между моим отцом и вами».
«Надеюсь, Диана, надеюсь. Мне бы слишком тяжело было видеть ваши страдания».
«Ну, слава Богу. Если вы так надеетесь, Габриэль, — прибавила она, улыбаясь, — то и я надеюсь упросить моего отца избавить меня от этого брака, которого я не могла бы пережить. Такой сильный король, как он, должен, наконец, найти, чем вознаградить этих Монморанси».
«Нет, Диана, не достанет у него ни сокровищ, ни власти, чтобы вознаградить за такую потерю».
«А вы так понимаете? Хорошо, хорошо. А то я была испугалась, Габриэль. Но не бойтесь ничего. Франциск Монморанси, слава богу, думает об этом не так, как вы, и предпочтет вашу бедную Диану деревянной палке, которая сделает его маршалом. А когда он согласится на этот обмен, я приготовлю короля потихоньку. Я напомню ему прежние союзы королевского дома с домом Эксме. Напомню ваши подвиги, Габриэль».
Она вдруг замолчала.
«Ах, боже мой, пьеса, кажется, кончилась».
«Пять действий. Как скоро, — сказал Габриэль, — но еще эпилог».
«К счастью, — продолжала Диана, — мы почти все высказали друг другу».
«Я не сказал и сотой доли, — отвечал Габриэль».
«И я тоже, — сказала с усмешкой Диана, — а сети королевы...»
«О, злая, — сказал Габриэль».
«Злая та, которая вам улыбается, а не та, которая бранит вас, понимаете ли? Не говорите с ней сегодня, слышите? Я не хочу этого».
«Вы не хотите. Как вы добры. Нет, я не буду говорить с ней. Но вот, увы, и эпилог кончился. Прощайте. Мы скоро увидимся, Диана, не правда ли? Скажите мне последнее слово, которое бы поддерживало и утешало меня, Диана».
«Скоро и навсегда, Габриэль, мой маленький муж», — сказала игривая девочка на ухо очарованному Габриэлю. И она исчезла в шумной толпе. Габриэль исчез так же, чтобы по обещанию не встретиться с королевой. Трогательная верность клятве. Он вышел из Лувра с убеждением, что Антуан Баиф — великий человек, что еще никогда никакое представление не доставляло ему такого удовольствия. Проходя через сени, он встретил тут Мартен Герра, который в своем костюме ждал его с пламенным нетерпением.
«Ну, государь, видели ли вы Ангулемскую?» — спросил его конюший, когда они вышли на улицу.
«Видел», — рассеянно отвечал Габриэль.
«И Ангулемская все еще любит виконта?» — продолжал Мартен Герр, видя, что Габриэль в хорошем расположении духа.
«Кто тебе это сказал?» — вскричал Габриэль. «С чего ты взял, что мадам де Кастро меня любит? Или что я люблю только одну мадам де Кастро? Молчи лучше, шут!»
«Ну», — бормотал Мартен, — «барин любим, иначе он бы вздыхал, а не бронился. И он любит, потому что иначе заметил бы, что на мне новое платье».
«Что ты там ворчишь про платье?»
«Да, у тебя действительно не было прежде такой багряницы».
«Нет, сударь, я купил это сегодня вечером, чтобы оказать честь моему господину и его возлюбленной, а заплатил чистыми денежками, потому что Бертранда приучила меня к порядку и экономии точно так же, как к воздержанию, целомудрию и вообще ко всяким добродетелям. Надо отдать ей должное, и если бы я мог в свою очередь приучить ее к кротости, то из нас вышла бы самая счастливая пара».
«Хорошо, болтун. Так как ты истратился для меня, то тебе заплатят».
«О, какая щедрость! Но если вам угодно скрывать от меня тайну, то напрасно даете это новое доказательство того, что вы любимы и влюблены. Так охотно расстаются с деньгами только тогда, когда сердце полно. Впрочем, господин Викон знает Мартен Гера и знает, что на него можно положиться».
«Ну хорошо, но довольно, господин Мартен».
«Извольте мечтать, я не мешаю».
Габриэль действительно замечтался, так что, возвратясь домой, почувствовал необходимость излить свои мечты и тотчас же написал Алоизе.
«Добрая моя Алоиза, Диана любит меня. Но нет, не о том следовало говорить сначала. Добрая моя Алоиза, приезжай ко мне. После шестилетней разлуки надо же мне обнять тебя. Подготовка моей жизни кончена. Я капитан Королевской гвардии, это один из самых завидных чинов, и приобретенная мной слава поможет мне восстановить честь и славу моих предков. Но и для этого ты нужна мне, Алоиза. Наконец, ты нужна мне, потому что я счастлив, потому что, повторяю, Диана любит меня. Да, та же прежняя Диана, сестра моего детства, которая не забыла моей доброй Алоизы, хотя зовет короля своим отцом. Ну, Алоиза, дочь короля и мадам Валантинуа, вдова герцога де Кастро, никогда не забывала и все еще любит всей прекрасной душой своего вимутьесского друга. Она мне сказала это час назад, и голос ее еще звучит в моем сердце. Приезжай же, Алоиза, потому что, право, я так счастлив, что не могу быть счастлив один.